Доброго вечера, пятница. Желаю всем, кто проводит его вместе с нами, с желанием постичь истину. Меня зовут Анна, и вновь с нами на связи дорогая гостья и добрый друг нашего проекта, психолог и автор книг для женщин Гуна Манджари. И сегодня мы поговорим о принципе перемен в нашей жизни в рамках цикла о божественных и демонических натурах. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Очень радостно спустя такой продолжительный перерыв, больше месяца, вновь слышать вас и продолжать наши беседы, потому что после них хочется, чтобы перемены пришли в нашу жизнь, чтобы наше сердце, наш характер поменялся, но не всегда мы знаем об этом принципе, поэтому хочется передать вам слово, чтобы как раз его для себя и раскрыть, как же впустить перемены.
Мы поговорим об этом в рамках, как вы уже сказали, нашего цикла лекций о божественных и демонических натурах. И, в принципе, мы уже движемся к завершению того, о чем мы читаем вот в Бхагавад-гите на этот счет. Конечно, опять же, тема, она бесконечная. Эту тему можно развивать на любых этапах нашей жизни. Мы можем применять это знание, вот, но мы ограничены во времени, ограничены возможностью восприятия, и поэтому, да, вот мы подходим к концу в изучении этой главы, и я буквально тут осталось два последних стиха. Это 16 глава, 23-24 стих. И я думаю, это в какой-то степени резюмирует то, о чем мы говорили, и также это непосредственно связано с еще одной объявленной темой. Это принцип перемен в нашей жизни. И я надеюсь, что это тоже будет своего рода таким резюмирующим пониманием. И так я перейду к тексту из Бхагавад-гиты. И здесь говорится в завершении об описании божественных и демонических натур. Я напомню, что это Верховная Личность Бога описывает своему другу и позже ставшему учеником знание о том, как все происходит в этом мире, вот по каким законам все движется. Вот. И тут говорится о том, тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. И тут немножко мы посмотрим, как эту тему раскрывают комментарии Шрила Прабхупады. Как уже говорилось, шастра Видхи, предписание шастр, регламентирует жизнь во всех укладов и сословий общества. Следовать им должен тот, кто пренебрегает ими или действует по собственной прихоти, движимый вожделением, жадностью и желаниями, никогда не достигнет совершенства жизни. То есть здесь объясняется и говорится о том, что есть вселенские законы, что есть тот принцип, по которому все осуществляется в нашей жизни. И этот принцип дается высшим законодателям. Несовершенными, у нас есть возможность как-то их обходить, нарушать и так далее. То есть это не абсолютная такая категория. То законы высшие, законы, идущие от Верховной Личности Бога, они совершенны, так как Он является высшим абсолютом, и все, что действует, все, что происходит здесь, происходит по Его воле, как бы с по его энергии, с различными его энергиями, которых также множество. Вот, то есть это все движется совершенным образом. Вот, и нам может показаться, что вот как бы люди живут, как живут, и живут хорошо. Это извечный вопрос, почему страдают хорошие люди, а нехорошие люди как бы и не страдают, и все у них в жизни хорошо. Но это может казаться, если так казаться, если мы не учитываем закон кармы и реинкарнации, потому что карма, слово карма переводится как действие, и ну, тут же нам приходит в помощь закон Ньютона, каждое действие рождает равное по силе ему противодействие. То есть это и есть закон кармы, закон физики. Вот. И дело в том, что да, карма переводится как действие, еще есть такое выражение, как семена кармы или зерна кармы. Вот. И как любое семя, оно требует времени, чтобы оно проросло. То есть мы сажаем семена кармы на поле нашей жизни, то есть как в такую определенную почву, поливаем их теми или иными поступками, то есть и оно, ну, то есть мы ожидаем всходы, то есть всходы придут, и это требует времени, то есть плоды кармы, они созревают, но созревают не сразу, то есть они имеют протяженность во времени, и некоторые плоды, они созревают, могут созреть в следующей жизни человека. Тут уже подходит и понятие реинкарнации, поэтому мы говорили, что без понятия кармы и реинкарнации очень сложно разобраться в этих вселенских законах. В принципе, говорится, что человеческий разум достаточно ограничен, и он не в состоянии разобраться полностью с этими, с причинно-следственными связями, потому что они, ну, достаточно сложны, запутаны, тонки, и мы не можем охватить всей картины, но тем не менее какое-то понимание об этом механизме, оно важно, и оно как бы расставляет все на свои места. Мы начинаем понимать, как все здесь взаимодействует. И когда я говорила о том, что, ну, это извечный вопрос, почему страдают хорошие люди, а нехорошие люди как бы не страдают, но если мы посмотрим только в рамках одной жизни, то да, оно может так показаться. Но если мы посмотрим в контексте души, которая не ограничена, существование, которое не ограничено одной жизнью, и тогда мы можем как бы принять то, что предположить то, что люди, они будут плоды или их кармы, их духовной или благочестивой, это обязательно семена взойдут, и они получат свои реакции. И то есть мы можем видеть, что люди, дети, там, они рождаются совершенно в разных условиях, то есть и как бы, ну, маленький ничего не сделал, а почему вот он родился там в такой семье или в другой семье, там в благополучных условиях, как говорится, с серебряной ложечкой во рту, или он родился там среди людей деградирующих в каких-то тяжелых условиях. То есть это все плоды кармы. Вот. И я понимаю, что, ну, тут может быть много вопросов на этот счет, что а как, да, вот ждать это все. Вот придется. Ну, так или иначе, опять же, наше существование не ограничивается одной жизнью, и дальше мы также будем, мы будем мы, и мы также будем хотеть счастья. Это извечная природа души стремится к счастью. И, ну, то есть, все, что нам положено, оно будет приходить. Вот. Но и даже, как мы говорили, уже невзирая на продолжительность созревания плодов кармы, тем не менее, человек, нарушающий законы шастр, как мы здесь прочли, то есть что шастры предполагают определенные вселенские законы, то есть он уже наказывает себя, то есть он уже будет, как говорится, хлестаем тремя гунами материальной природы, качествами материальной природы и различными беспокойствами ума, внутренней неудовлетворенностью, страстями, которые будут разрывать энергию души на части. То есть в какой-то степени наказание, оно приходит моментально. То есть и человек наполняется страхом, наполняется, ну, в общем, различными его внутренний мир состояниями. Поэтому здесь говорится о том, что насколько важно знать, понимать эти вселенские законы. Вот. Ну, по большому счету, они встроены в нашу психику, то есть они там есть, это не что-то такое теоретическое, то есть и любое живое существо, оно стремится к любви, оно стремится к свету, вот, ну погладьте там животное, ему будет приятно, оно будет стремиться к какому-то такому, ну вот, проявлению человеческого тепла, то есть это естественное состояние, это не что-либо такое. Но опять же, теоретическое, и там в одних писаниях это одно, в других писаниях это другое. На самом деле это достаточно универсальные законы, что все стремятся к любви, к теплу, к, ну, пониманию, то есть это все одно и то же для всех, и поэтому речь идет не о каких-то, опять же, теоретических знаниях, там, я не знаю, конфессиональных или так далее, что к этому относится. Здесь идет о базовых вещах, которые свойственны любому живому существу их испытывать. То есть, и поэтому шастры, они не являются чем-то узкоконфессиональным. Это, как я уже много раз говорила, это как законы физики, они универсальны для всех, и в этом их сила. И поэтому любой человек может их изучать, и они дадут ему понимание вот этих общих вселенских законов, независимо от того, по какому пути идет человек. Вот. И здесь говорится о том, что душа, получившая возможность родиться человеком, должна действовать разумно и следовать предписаниям шастр, которые призваны помочь ей достичь высшей ступени совершенства. В противном случае она деградирует. Вот. И поэтому очень важно понимать этот вселенский закон, как бы его в себе развивать, или также вот, ну, на санскрите этот закон называется дхарма. Дхарма – это иногда мы видим перевод как религия, но дело в том, что дхарма – это гораздо более имеет гораздо более широкое понятие, чем религия в том понимании и контексте религии, которые вот мы себе представляем. То есть это, опять же, не что-то конфессиональное. Это то, что есть внутри нас. То есть этот кодекс встроен в наше сознание, в наше, то есть это знание, которое непосредственно является, ну, пониманием души, то есть это наше естественное состояние. И когда мы идем против этого, по большому счету, мы идем против себя. И опять же, повторюсь, что мы можем видеть людей, которые живут вот не по этому кодексу, а как вот им хочется, по своим прихотям, по своим желаниям, страстям, вот, и как бы вот в их жизни все хорошо, и все у них процветает, и, ну, в общем-то, они и других наставляют и учат, как вот жить, как таким образом. Но это такой, это процесс, это вопрос времени, потому что, как мы говорили, для того, чтобы кармическая реакция созрела, нужно время. Вот. И поэтому не всегда получается проследить за тем результатом, который приходит к человеку в том случае, когда он нарушает вот этот внутренний закон. Вот. И пока он находится в таком благополучном состоянии, то есть это плоды его прошлого благочестия, скажем так, он пожинает их, и поэтому очень часто есть такое сравнение, что наша жизнь, она как такая черно-белые полосы. Вот. Но это жизнь человека, который находится в бессознательной позиции. То есть он получает хорошие реакции за его какое-то благочестие, он наслаждается, он чувствует себя, как говорится, царем горы, позволяет себе делать все, что ему кажется, он должен, то есть и чем, ну, как бы вот эти возможности человека, они обладают способностью опьянять и терять и туманить разум, так же, как и ну, так же, как алкоголь, там различные психотропные средства, то есть они обладают вот таким действием. Вот, то же самое, вот эта эйфория от возможностей, то есть и это можно причислить к плодам какого-то благочестия человека, оно опьяняет человека. И, естественно, вслед за этим идет черная полоса, потому что неправильное использование этих возможностей. Поэтому нам очень часто не даются возможности, потому что будет неправильное использование. То есть злоупотребление называется еще абьюз. Сейчас очень модное такое слово в психологии. Абьюз означает злоупотребление. Вот. То есть когда мы будем неправильно использовать то, что нам дается, и так как здесь поле кармы, материальный мир, то нам дается возможность как бы реализовывать плоды своих действий различных. И, ну, то есть нам ничто не мешает это делать. Вот. И законы кармы, они тонко действуют, не мешая нам реализовывать, не мешая нам как бы, ну, что называется, практиковаться в этом вопросе. Вот. И поэтому кажется, что вот такая свобода, вот, и я могу делать все, что я хочу, я могу там проявлять насилие к другим живым существам, или я могу там свою жизнь каким-то образом, ну, прожигать бездумно, вот, наслаждаясь неограниченно, бездумно. То есть, но это все это все, как мы говорили, вот это черно-белые полосы. И поэтому такая, ну, душа, находящаяся в полубессознательном состоянии, иногда полностью в бессознательном состоянии, она обрекает себя на такие американские горки вверх и вниз. И вот, и даже есть такие, ну, выражения, что, ну, такие релятивистские, что все познается в сравнении. Вот тот, кто не испытал горя, там не испытает счастья, вот, и что нужно познать там и горечи, и радости этого мира. Но это все вот это относительное существование человека, обреченного на вот эти американские горки вверх-вниз или вот эту карусель, то есть то, ну, даже не карусель, а вот это колесо, чертово колесо обозрений, когда тебя то вверх, то вниз, то есть это очень сильно изматывает энергию души и, ну, в общем-то, не дает ничего по большому счету в конечном итоге. И поэтому тут даются законы, вселенские законы дхармы, законы шастры, которые описаны для того, чтобы человек мог им следовать, понимая эти законы, возвышаться, возвышать свое сознание и достигать счастья таким образом. И также в этом в комментарии к этому стиху говорится: человеческая жизнь предназначена прежде всего для очищения. Но тот, кто не следует предписаниям шастры, никогда не сможет очиститься от материальной скверны и обрести истинное счастье. И здесь говорится не о приходящем, ну, каком-то сиюминутном счастье, которое вот приходит и уходит, такое мерцающее, а так как наша душа, она вечна, то и счастье нам тоже нужно вечное, которое не относится к категории относительного, то есть релятивистского такого понимания, что все относительно, там черная полоса, белая полоса, как такое выражение, черная клавиша, белая клавиша и крышка, да, вот это, ну, немножко такое несколько вульгарное выражение, но в принципе оно характеризует вот человека в такой бессознательной позиции. Но душу не обманешь, она хочет, она стремится к вечному счастью, к счастью, и чтобы оно было вечно. И здесь говорится, что оно находится за пределами материи, потому что сама материя по своей природе, она конечна и стремится к своему разрушению, к распаду. Но наша душа, она имеет несколько другую природу, вот, и она, ну, то есть она неразрушима, и поэтому счастье материальное не подходит, так как оно временно, и нужно что-то вечное, и поэтому человеческая жизнь, она предназначена для очищения. И вот счастье, как там классики говорили, что здесь счастья нет, а есть покой и воля, что-то такое. То есть счастье, оно в человеческой жизни, оно возможно, но оно возможно в правильном понимании ситуации, в очищении. И вот когда это происходит, то есть при помощи знания, которое дается из высших источников, в процессе очищения человек может испытать, начинает испытывать что-то такое более постоянное, состояние радости, счастья, покоя. Уже даже на пути к правильной цели человек уже начинает испытывать вот ощущение радости и счастья. И это сравнимо с тем, как когда солнце начинает восходить, то, ну, когда ну, то есть рассвет, то уже при приближении солнца уже начинает светать, уже начинает, мы начинаем ощущать его присутствие. Также и в когда мы идем по этому пути, то мы начинаем ощущать присутствие того, что, ну, вот счастье есть, и нам становится несколько теплее на этом пути. То есть, и это огромная разница. Даже те крохи, которые мы получаем на этом пути, небольшие, они просто, ну, гигантским образом меняют нашу жизнь, наше состояние просто, ну, на 180 градусов мы можем почувствовать разницу между тем, что было до того и после того, как ну, вот мы начали двигаться по истинному пути, обретая понимание шастры, вселенского закона. Вот. И я, наверное, немножечко скажу о теме, которую мы объявили сегодня в плане принципов перемен, как это все происходит. И А ответ на этот вопрос и вообще сам вопрос, на этот вопрос меня натолкнули те, повторюсь, вопросы, которые получаю от наших слушателей, которые вообще приходят. И очень многие из этих вопросов, ну, большинство из них, они звучат вот как мне действовать, вот чтобы там мой муж, он был там более духовным, или больше получал, или был более, ну, там, внимательным ко мне, как вот мне также изменить себя, как достичь совершенства в том или ином, как вот, ну, так или иначе, достичь тех или иных тех или иных, ну, возможностей и событий в своей жизни. Вот. И, конечно, есть бесконечное сейчас, ну, не бесконечно, но море различных практик, рекомендаций психологического плана, и многие из них очень полезны и нужны. То есть я не хочу это все нивелировать, это все имеет место быть, потому что это помогает в какой-то мере, это помогает быть в осознанном состоянии. А осознанность — это характеристика благости, гуны благости. И человек в бессознательном состоянии, он не может ничего. То есть когда человек просто находится в таком положении, что ему кажется, что он страдает без, ну, незаслуженно, и что он единственный знает, как нужно, и он единственный, ну, как бы жертва обстоятельств. То есть это такое невежественное подход к жизни. Поэтому, ну, знание, оно, конечно, приветствуется. Вот, и это правильно, и действительно нужно, ну, понять свою ситуацию, изучить, понять свои потребности, понять какие-то нюансы, конкретику вашей жизни, то есть понять индивидуальность человека, который рядом с вами. И опять же, я тоже много говорила об этом в наших предыдущих эфирах, что у нас есть некое такое отношение к близким. То есть вот почему-то близкие у нас такие, ну, как безличные в нашем понимании. То есть мы теряем ощущение и понимание их как личности, независимых от нас, от наших, ну, с ними отношений, там дети, мужья, родители, ну вот кто нас окружает. То есть мы перестаем их видеть как личности, независимые от нас, что они за люди, что им нравится, что не нравится, вне контексте нас. И это также очень, очень важно понять. Ну, это как бы я все делаю такую, ну, предисловие к тому, о чем хочу сказать. То есть это к тому, что это важно понять. Это один момент. То есть человек должен все-таки, человек, который что-то хочет менять в своей жизни, ему важно быть в осознанной позиции. То есть не просто, ну вот я в такой темноте, в претензиях, в обидах, и вдруг вот раз, и включился свет, и все поменялось. То есть тут чудо, конечно, произойдет, но не совсем так, как нам кажется, то есть с нашим участием. Это один момент. Другой момент, что о чем хочется сказать. Тут как бы две рельсы. Одно — это наши усилия, другое — это понимание высших каких-то законов, высшей воли. Вот. И, ну, недавно, читая вот Шримад-Бхагаватам, я увидела такие, ну, объяснения. Вот, там было о том, что там говорилось о том, что в сердце каждого живого существа находится параматма. Ну, вот кто знает, тот знает, кто не знает, это присутствие верховной личности Бога. То есть рядом с нашей душой, душа — это атма, вот всегда есть высший свидетель. Называется парам — это высшая, атма — это душа. То есть всегда присутствует свидетель. вот, всех наших поступков. Поэтому мы никогда не одни. Поэтому, ну, также мы все в жизни связаны, потому что в сердце каждого живого существа присутствует высшая душа. И говорится, что на его энергии покоятся все, и все живые существа связаны благодаря этому принципу. То есть это как нить, ну, как жемчужное ожерелье, и нить, которая, на котором это жемчужное ожерелье держится. То же самое и с нами происходит, со всеми. Вот. И эта параматма, то есть высшая душа, она в конечном итоге дает позволение тем или иным событиям осуществиться в нашей жизни. То есть это к тому, что да, мы можем какие-то практики ну, осуществлять, мы можем что-то делать, мы можем еще какие-то вещи предпринимать, но в конечном итоге что-то произойдет или не произойдет благодаря позволению свыше. Вот, поэтому вопрос, как мне повлиять на моего мужа, или как мне повлиять там на еще какие-то ситуации, или как мне стать совершенным, или, ну, допустим, не совершенным, а, допустим, там, непривязанным к тому, что меня там задевают те или иные вещи. Вот, то, отвечая на этот вопрос, можно сказать, что мы должны практиковать то, что мы должны практиковать. Мы должны быть осознанными и стремиться к каким-то правильным вещам, понимать самое важное, понимать законы дхармы. Вот. Но в то же время очень важно наладить отношения с высшей душой, вот, и понимать, что так или иначе, если эта высшая душа, представитель Верховной Личности Бога в нашем сердце, будет доволен нами, то он дает позволение на те или иные события, те или иные перемены, которые происходят в нас и в окружающих. Вот, то есть так или иначе, там, если мы хотим, чтобы наш муж изменился в лучшую сторону, то в любом случае это параматма, которая находится в его сердце, она дает позволение на то, чтобы он изменился. Или она дает позволение на то, что те или иные события, они произойдут в нашей жизни. То есть позитивные какие-то перемены. То есть по-любому очень важно научиться взаимоотношениям с высшим свидетелем, и в шастрах он называется наш близкий друг, потому что, говорится, когда душа оставляет тело, когда человек умирает, то он оставляет все. Он оставляет свою семью, он оставляет своих близких, он оставляет свое тело. Вот, тонкое тело остается с ним, но кто идет дальше, в следующее его бытие, это вот его душа и сверхдуша, то есть параматма, она всегда сопровождает живое существо, и она является его другом. Вот, поэтому отношения с высшей душой — это вот те отношения, которые позволят нам, которые в конце концов являются основным, что ли, дозволяющим тем или иным переменам произойти в нашей жизни. Вот, и когда, ну, вот мы говорим об этом, когда я говорю об этом, у меня все время всплывает такая аналогия. Вот, она связана с тем, что, ну, есть много разных там каких-то практик, там, духовных, психологических, даже не духовных практик, а больше это относится к психологическим практикам, вот, там, или в астрологии это называется упай, вот, которые помогают там ту или иную ситуацию улучшить. И мне приходит такая аналогия, когда одного человека спросили, как ему удалось стать миллионером. И он делится своим опытом. Он говорит, ну вот я купил одно яблоко, потом я продал это яблоко. И на выручку я купил два яблока. Потом я продал два яблока, я купил там 3-4 и так далее. То есть потом я купил мешок яблок и продавал их. А потом умерла моя богатая тетя в Австралии, оставила мне наследство. Вот, то есть идея в том, что миллионером он стал по высшей какой-то милости. То есть, и то же самое, то, что происходит в нашей жизни. Да, мы предпринимаем какие-то усилия, мы показываем наше желание что-то делать и двигаться по правильному пути, но в конечном итоге результат, он приходит к нам вот по этой высшей милости. И это также связано и с нашим характером. И качества также, они даются свыше качества характера. То есть нам позволяют получить то или иное качество характера. Ну, видя наши усилия, бесспорно. Поэтому вот тут важно и аспект нашего участия, и высшее дозволение или получение, как говорится, награды за эти усилия. То есть, но это никогда не что-то одно, как бы, либо мы, вот я сам, ну, добыл свое счастье, в какой-то степени это так, но не в абсолютной. Вот. Либо мы просто, ну, сидим и ждем у моря погоды. То есть вот истина, она где-то в этом определенном балансе взаимодействия сил. Вот. И, наверное, это вот то послание, которое хотелось сегодня, ну, сказать всем нам. Вот, может быть, есть какие-то комментарии, вопросы, чтобы мы как-то раскрыли эту тему и перешли в какую-то плоскость диалога. Вот.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари. Действительно, очень важно понимать, благодаря кому происходят все перемены в нашей жизни. А вот вопрос важный, который к нам пришел еще в самом начале. Вы рассказывали сегодня о принципе кармы, и вот такой вопрос нам задают. У меня вопрос всегда был про животных, потому что, понятно, люди, все по карме, но животные невинные. По ведам Господь дал всего достаточно, и животные должны, по идее, жить хорошо, но они все равно страдают, голодают, погибают в пожарах. Почему так происходит?
Ну, дело в том, что само существование души в животном теле, в теле животного, это оно относится к адским условиям жизни. То есть животные на самом деле они находятся в достаточно ограниченном состоянии своего сознания и. Да, конечно, мы смотрим, они там вольные, они там как-то радуют жизни, это, конечно, есть, потому что это присуще душе, вот, но, тем не менее, их жизнь, она, ну, достаточно внутренняя, она наполнена, ну, страданиями, вот, гораздо больше, чем человеческая. Вот, потому что по отношению к человеку они находятся, опять же, повторюсь, это достаточно такой адский уровень существования, потому что они наполнены страхом. Вот, они. И это можно понять. Страх к нам приходит еще и по той причине, когда мы не понимаем, то есть что происходит. У нас нет причинно-следственных связей, и мы можем ожидать опасность с любой стороны. То же самое животное, оно постоянно находится в страхе, так как сознание, ну, достаточно узкое, оно не развито, они не понимают этих всех причинно-следственных связей, они постоянно ожидают, ну, то есть каких-то ударов, каких-то, ну, в общем, они находятся в таком достаточно узком и тесном состоянии страха. Вот, и они боятся все время, это приравнивается к адскому существованию. Конечно, они уязвимы, конечно, с ними может происходить много неприятных вещей, потому что, опять же, это вот такая форма жизни, которая, она больше, чем человеческая, предназначена для определенных, ну, страданий в силу неразвитости сознания. И поэтому говорится, что одна из самых больших опасностей на пути, то есть для человека, это получить форму животного, то есть животную форму жизни. Вот, поэтому важно правильно использовать свою Homo sapiens, такое состояние, чтобы не, что называется, не профукать эту возможность человеческой формы жизни и не получить животное существование, потому что это считается как наказанием для души. Вот, и поэтому, ну вот некоторые люди говорят, ну что там, я буду кошечкой, собачкой, там рожусь, это же хорошо, там, ну, о тебе заботиться, там, не надо ходить на работу, вот, ты себе просто, не знаю, там, радуешь кого-то, украшение дома и так далее. Вот, и это один вопрос, если, ну, это будет домашнее животное, это один момент. Другой момент, что это состояние зависимости полное. И третий момент, что животные, опять же, они находятся в... Их сознание, оно находится в таком перманентном ощущении страха. Даже домашние животные, там это всегда присутствует. Вот, поэтому, ну, может быть, это как бы не совсем прямой ответ на заданный вопрос, почему они страдают, животные, но вот хотелось бы как-то это связать с, ну, вот законами кармы и то, что вот эта форма жизни, она такая вот более уязвимая. Это, конечно, не дает права людям, ну, обижать животных и как-то относиться к ним, вот, насильственно, то есть и не защищать животных. Это уже другая история, то есть другой вопрос. Но вот что касается животных, то да, они менее защищены.
Благодарю за важный ответ на важный вопрос. Такой настрой всем нам, чтобы наша жизнь не прошла зря. И вот еще следующий вопрос тоже, мне кажется, очень интересный. Как понять разницу, границу между чрезмерным наслаждением и каком-то необходимом комфорте в удовольствии для психики в первую очередь?
Ну, дело в том, что, во-первых, у каждого человека она будет индивидуальной. То есть тут очень важен принцип индивидуальности. И вот, допустим, вот ведические времена или вот, ну, скажем так, во времена, когда люди, общество, даже не люди, общество, оно жило, строилось по законам дхармы, по шастрам, по законам ману, то там это очень, как бы, индивидуальность человека, она была, ну, они знали, то есть существовали разные типы людей, и к этому был очень такой серьезный подход. То есть, и поэтому было все более естественно, более органично. Вот. Сейчас мы живем во времена хаоса, когда все смешалось, и очень сложно понять свою природу, очень сложно как-то ее, ну, характеризовать. То есть, потому что люди все имеют очень смешанную природу, нет понимания о, опять же, понимании и знания о природе и контакта с собственной, вот, и уважения к этому тоже нету. Поэтому тут важна вот такая интроспекция, понимание, принятие себя, своих каких-то, ну, лимитов, ограниченностей, где-то мы можем, где-то мы не можем. Вот. И поэтому вот такая интроспекция, она важна. То есть и, это важно для того, чтобы определить самому себе, вот где твои вот эти лимиты, где тебе нужно там дать эту возможность, а где тебе нужно, наоборот, держать себя более строго. То есть тут, смотрите, это как принцип, не знаю, управления лошадью. То есть если расслабить поводья, она просто будет брести, куда ей хочется, и то есть мы не доедем, куда нам нужно. Если натянуть очень сильно, она взбрыкнет и будет тоже представлять опасность, то есть она не будет слушаться. Вот. Поэтому нужно немножечко такой тонус, нужно немножечко натянуть поводья, чтобы она шла. Вот. Ну, опять же, у каждого это в этом свой баланс, и никто вам это как... Ну, ответить на вопрос, как вот мне ощутить сытость. Вот. И отвечая, кстати говоря, по еде, вот, это немножко как бы в сторону, но, может быть, даст какое-то понимание ответа на этот вопрос. Я помню, что как-то была на лекции одного аюрведического доктора, вот, из Индии. Он рассказывал о том, как правильно питаться. И вот то, о чем он в основном говорил, о том, что нужно кушать молча и внимательно. Потому что когда мы внимательны, когда мы как бы, ну, сконцентрированы на этом процессе, мы не пропустим чувство насыщения. Вот. А когда мы там болтаем или еще что-то делаем, то мы не заметим, как мы насытились и будем переедать. Вот. То есть тут важно не пропустить чувство сытости. И вот опять же, по аналогии с этим ответом, то есть можно сказать, что здесь нужно быть очень внимательным к себе, поняв, вот где моя, в чем мои особенности, вот что нужно именно мне, вот, и дать себе возможность для того, чтобы, ну, ум был сбалансирован, потому что если мы будем перегибать палку с ограничениями, наш ум, он просто начнет бунтовать и не даст нам двигаться туда, куда мы хотим. Но также, если мы его слишком расслабим, то он тоже не будет двигаться, куда мы хотим, а мы будем бегать за ним. Он, ну, станет таким избалованным и капризным. И это тоже такая ситуация достаточно тяжелая, болезненная, вот, для нас будет. Вот, поэтому тут нужно вот какой-то тонус, и в каком-то тонусе себя поддерживать. Это принцип благости, баланс, это золотая середина, то есть поняв свои потребности, поняв свой какой-то режим, ну вот себе как-то назначить какую-то, я не знаю, определенную дисциплину, какие-то определенные моменты, которые нас будут держать в тонусе, с одной стороны, а с другой стороны, ну, не дадут нам разрушиться, и наша психика будет в балансе, и ум не будет бунтовать. Вот как-то так.
Благодарю вас, очень мудрый ответ, да, действительно, вся наша жизнь — это поиск баланса, поиск разумных ответов на наши вопросы. Вот следующий вопрос: как не сбиться с пути, потому что, несмотря на духовную практику, иногда трудности могут увести сознание и занять все мысли и переживания?
Трудности будут всегда, это как мы как в спортзале, где, ну, у нас есть какая-то нагрузка для того, чтобы мы развивались. То же самое мы развиваем свое сознание благодаря тому, что есть какая-то нагрузка, и поэтому тут нужно, ну, правильное общение, и очень важно культивация своего разума, потому что если мы просто опираемся на чувства, вот, что мне хорошо, что мне плохо, то, конечно, мы далеко не уедем, потому что А есть люди, которые приходят там в духовную практику на какой-то экзальтации, и вот действительно они получают плоды, потому что духовная практика и общение с людьми, ее практикующими, она действительно отличается от жизни в таком очень жестком, жесткой материи, где все жестко и может казаться, ну так, как-то тяжело, то тут можно ощутить такое состояние полета, состояние какой-то эйфории, и как будто все, я уже достиг совершенства, достигла совершенства. Но это могут быть, ну, чувства, которые сегодня чувствуют одно, завтра чувствуют другое, а разум – это то, что нас ведет независимо от того, что вот мы как бы ощущаем. Мы понимаем, нам это надо, и независимо от того, что мы испытываем какой-то вкус или не испытываем, мы что-то делаем для этого. И говорится, что этот путь больше, то есть проходит тот, у кого, ну, более развит разум. Если человек приходит только на чувствах, то, ну, вот на каких-то там сентиментах, эмоциях, то, к сожалению, это может не продлиться долго, потому что чувства имеют такую непостоянную природу. Ну, вот, сегодня мне хорошо. Завтра мне это, я это не хочу, мне это не нравится, ну, нравится, не нравится, вот это чувство. А состояние разума, оно помогает нам понять, в чем наша тут польза, и мы будем это делать независимо ни от чего. То есть вот очень важно культивировать разум, очень важно культивировать понимание этого пути, вот, что... Ну, тут есть много всяких тонкостей, нюансов, которые важно знать, что важно не опускать руки, когда что-то не получается, а просто продолжать, то есть научиться правильному расположению ума в этой ситуации, то есть не оставить какое-то самоедство ненужное. И тут очень важно культивировать веру, понимание того, что каким бы я там ни был падшим, или как бы мне не было там тяжело, или там как мало я могу сделать, тем не менее очень важно культивировать такой оптимистичный настрой, что бы там ни было, то есть это все равно сильнее, чем мое невежество и неспособность что-то делать, то есть очень важно себя позитивным образом стимулировать. И вот разумные и позитивные, они дойдут.
Спасибо вам большое. Вы знаете, я сейчас поймала себя на мысли, что мы очень много говорим про разум, но я для себя не могу ответить, как же его культивировать. Поэтому вот хочется к вам обратиться с этим вопросом, что может помочь нам, собственно, наш разум и развить.
Ну, это вопрос процесса. То есть важно общаться, во-первых, момент общения с теми, у кого он есть. Ну, то есть и разум это не, ну, тут очень тоже важно определиться с понятиями. Вот, потому что, ну, может казаться, что разум это, ну, вот такой человек умный, он может какие-то фразы такие научные выстраивать и все такое. Вот. Но это не характеристика разума, то есть тут важно с характеристикой разума разобраться. И разум это именно он связан с внутренним состоянием человека, насколько он обладает, во-первых, качествами, насколько он внутренне сбалансирован и именно человек, как это, ну, внутренне позитивен, я бы так сказала. То есть, насколько тебе хорошо с этим человеком. То есть, во-первых, рядом с этим человеком, во-первых, там есть знание, понимание, то есть правильная цель. И, во-вторых, там есть ощущение, эмоция радости. То есть, он Это есть, это не теория. Вот, это реализация этого. То есть он реально обладает, так как мы говорим о том, что духовное счастье, то есть счастье – это категория духовная, то есть то этот человек не просто обладает знанием, он обладает также реализацией этого, то есть он находится в этом состоянии, вот, некая такая ананда. Поэтому, да, это вот как раз категория разума, она достаточно может быть связана с эмоцией. То есть, и поэтому общение с такими людьми и понимание этих процессов, то есть внутри себя, вот, оно как-то вот и культивирует это состояние, ну, то есть культивирует разум. То есть разум, он культивируется в состоянии в состоянии любви, как бы это ни звучало, но так или иначе это так. И это даже можно, ну вот приведу такой пример, как бы не связанный с вопросом, но тем не менее он как бы иллюстрирует этот ответ. То есть если взять детей, допустим, воспитание детей, и дети, которые вырастают в атмосфере нелюбви, обычно они не очень-то и разумные. Вот. Но дети, которых любили, они очень часто, конечно, там есть много своих нюансов, но как тенденция, опять же, я имею в виду любовь, это не означает там, как это сказать, ну, что-то такое сентиментально, в общем, разбалованность какая-то. Но там, где есть вот это отношение, то дети вырастают очень разумные. Вот то же самое. Вот наш разум, он ему нужна вот эта атмосфера принятия, любви, вот, ну и правильных каких-то целей, или как мы это называем, седанта, то есть правильное должно быть заключение, свет. То есть, как это сказать, правильная настройка и атмосфера, ну вот любви, принятия и какой-то радости, вот это все культивирует разум.
Благодарю вас, да, хочется действительно этим путем следовать. Не раз мы говорим о важности духовного общения, и вот сегодня на волнах Ведорадио оно тоже происходит. И последний вопрос хочется озвучить тоже. Сегодня об этом говорили. Как понять, что Бог дал позволение или нет на изменение? Насколько я понял, усилий и усердия все равно не избежать. Тогда чем отличается?
Но это отличается тем, что мы демонстрируем ему, что мы хотим этих изменений. То есть позиция предания или принятия воли Бога, она активная, она не пассивная. То есть ну, как люди имеют иногда представление о том, что духовная жизнь это, ну, для тех, кто там ничего не достиг в материальном или вообще ничего не, ну, не может сделать, то есть такая некая пассивная позиция, вот, ну, вот там Господь, там пошли мне то, пошли мне это, я, ну, в общем, как-то так. Но дело в том, что это состояние, оно активное. Вот, когда мы предпринимаем активно усилия, попытки, но плоды этих усилий и попыток мы передаем ему, мы говорим, вот я сделала все, что я сделала все, что я могу, а в результате, ну, результат зависит от тебя. Мы отказываемся от того, что у нас есть привязанность к результату. То есть это наука называется бездействие в действии и действие в бездействии. То есть, когда у нас есть действие, то есть мы действуем так, как будто все зависит от нас, но внутренне мы находимся в таком внутреннем, как бы, ну, назовем это бездействие, понимая, что от нас ничего не зависит. То есть это также описано вот в Бхагавадгите, в главе «Карма-йоги». «Карма-йога», оно, там описано, как карма – это действие, там описано действие в таком правильном сознании без привязанности к результатам, без привязанности к плодам. Вот эта карма, йога, она освобождает от кармы, вот, от цепей вот этих причинно-следственной связи и дарует нам высший результат. Допустим, приведу такой пример, ну, который часто нам, ну, с которым часто, ну, сталкиваюсь, встречаюсь, то есть спрашивают, ну, как изменить мужа, ну, так как в основном женщины приходят, как изменить то или иное в нем, в его характере. То есть, ну и, конечно, мы говорим о том, как ей правильно там действовать, как ей правильно настроить себя в этом ключе. То есть она должна что-то делать. Вот. И внутри себя также вместе с тем, что она действует, она внутри себя отпускает ситуацию. Вот. Все. Ну, то есть я делаю все, что я должна сделать, как I do my best, и, то есть, ну, God gives the rest, то есть, и Господь, Он даст все остальное, Он прибавит то, что не хватает. То есть, ну, для этого правильно нужно... Ну, то есть нужно находиться в правильном сознании. То есть тут как бы есть действие и сознание. И одно и то же действие, оно может быть совершенно разным. То есть и успешное действие, оно отличается уровнем сознания. То есть вот одно и то же действие может приводить к разным результатам. И результат будет зависеть от того сознания, в котором действует человек. Поэтому... Да, мы делаем то, что мы должны сделать, но делаем это в том сознании, которое будет способствовать тому, что это будет правильное действие. Вот так бы хотелось ответить на этот вопрос.
Благодарю вас. Мне очень нравится, что мы строим, выстроить эфиры вокруг священных писаний, потому что действительно эти темы, как пустить изменения в своей жизни, как начать что-то менять, они не новые, но именно раскрытие на основе священных писаний дает нам надежный фундамент, надежную основу, поэтому благодарю вас за этот цикл, который мы ведем уже несколько месяцев, мне кажется, больше года. Это всегда большое наполнение, прежде всего, духовной энергии, и я надеюсь, что оно приведет нас к разуму, к которому мы так стремимся. Я чувствую, что вот в моей жизни уже изменения начались.
Спасибо вам, дорогая Анна, за то, что вы помогаете, вы очень сильно поддерживаете наши беседы и помогаете их раскрыть. Конечно, сама я бы не смогла это все объяснить, понять без вашего участия. И также я хочу вас поздравить. Мне сказали, что у вас был вчера день рождения. Вот, я хочу от себя и от наших радиослушателей, которые очень любят вас слушать, поздравить вас с днем рождения и пожелать вам, чтобы мы вам, нам, чтобы мы всегда были как-то на связи и раскрывали эти глубокие темы, и вам лично пожелать всего самого наилучшего, конечно же, здоровья и благополучия в жизни, и чтобы вы были успешны на своем пути, и милости свыше, как всегда, мы об этом говорим, чтобы она присутствовала в вашей жизни. Вот. Но это так, что хотела сказать. Меня попросили, и я и от себя, и от всех, кто нас слушает, хотела вот это сказать.
Спасибо вам большое, очень неожиданно, потому что я обычно стараюсь не афишировать, я просто здесь пытаюсь быть полезной, но мне очень приятно ваше благословение, и если слушатели тоже благословляют меня, я очень ценю это, и возможность быть нужной здесь, поэтому спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за всегда теплые эфиры, это очень согревает. В пятницу сейчас я нахожусь в Индии, здесь уже холодает, постепенно приходит зима, но эфиры с вами, они будут согревать нас и дальше, поэтому спасибо вам большое и до новых встреч.
Спасибо вам, и до следующих встреч. Будем греться вместе. До свидания.